Глава 20. Я до сих пор не видел у Флоренс такого лица, натянутого и лишенного всякого выражения. Даже когда она сидела напротив меня в этом же ресторане и перечисляла пункты обвинения против дома Тренча и его филантропической баронессы. Но меня это не удивило. Я скорее бы удивился нормальному лицу. Если же говорить о моем лице, отраженном в нескольких зеркалах, то самым точным описанием будет непроницаемое, как и положено оперативнику. Ресторан имеет форму буквы «L». В небольшом загоне расположен бар с мягкими диванчиками для гостей, которым сообщили, что их столики еще не готовы. Так почему бы пока не выпить тут шампанского? 12 фунтов за фужер. Чем я сейчас и занимаюсь в ожидании Флоренс. Но жду ее не только я. Обычных официантов, этих сонных ос, что-то не видать. А новая команда исполнительна до отвращения, начиная с метрдотеля, который жаждет показать мне заказанный столик и узнать, есть ли у меня или у мадам какие-то диетические ограничения, либо особые предпочтения. Кстати, наш столик не у окна, как я просил. Извините, сэр, все эти столики давно забронированы. Но мэтр очень надеется, что вон тот, тихий угловой, меня устроит. Он мог бы добавить «устроит Перси Прайса» с его микрофонами. По мнению последнего, законный шум может сорвать прослушку ко всем чертям. Однако даже его чудо-мастера не способны окучить каждый закуток в переполненном баре. Вот почему следующий вопрос мэтра в пророческом будущем времени, как они любят, звучит так. «Мы прямо сейчас займем наш столик и насладимся аперитивом в тишине и покое. Или рискнем остаться в баре, который некоторые находят слишком оживленным?» «Слишком оживленный — это как раз то, что нужно мне, в отличие от микрофонов Перси, поэтому я отвечаю, что мы готовы рискнуть. Я выбираю плюшевый диванчик для двоих и заказываю большой бокал красного бургундского в дополнение к фужеру с шампанским. В ресторан входит большая компания, тоже, надо полагать, с легкой руки Перси. Видимо, Флоренс в нее незаметно вписалась, потому что через несколько секунд она уже сидит рядом со мной, даже толком не поздоровавшись. Я показываю ей на красное бургундское. Она мотает головой. Тогда я прошу официанта принести воду со льдом и лимоном. Вместо привычной рабочей одежды сегодня на ней стильный брючный костюм. Потертое серебряное колечко на безымянном пальце отсутствует. Я же отдал предпочтение блейзеру темно-синего цвета и серым фланелевым брюкам. В правом кармане блейзера лежит японская губная помада в цилиндрическом медном футляре, единственная слабость моей жены. Если срезать нижнюю часть помады, то образуется емкость, достаточная для хорошего кусочка микропленки, а в моем случае для послания от руки на клочке машинописной бумаги. Флоренс держится как надо, с нарочитой небрежностью. Я пригласил ее на ланч загадочным тоном, и ей еще предстоит узнать, в каком качестве, как шафер ее будущего супруга или как ее бывший начальник. Мы обмениваемся банальностями. Она вежлива, но настороже. Понизив голос в общем шуме, я перехожу к делу. Вопрос первый. Она набирает в легкие воздуху и наклоняется ко мне так близко, что ее волосы щекочут мою щеку.
«Да, я по-прежнему желаю выйти за него замуж».
«Следующий вопрос».
«Да, я советовала ему это сделать, хотя не знала, что именно».
«Но вы его поощряли?»
«Он сказал, что должен сделать нечто для пресечения антиевропейского заговора, но придется нарушить устав».
«А вы что на это?»
«Если тебе так подсказывает сердце, посылай устав в задницу».
Не давая мне задать следующий вопрос, она рвется вперед.
«Когда все случилось, это было в пятницу, он пришел с работы домой и плакал, ничего не объясняя. Я ему сказала, что бы ты ни сделал, все хорошо, если ты сам считаешь это правильным. Да, он так считал. Значит, говорю, все хорошо».
Позабыв о недавнем отказе, она отпивает бургундского. «А если бы он узнал, с кем все это время имел дело, — подсказываю я.
Он бы во всем признался или покончил с собой. Вы это хотели от меня услышать?»
«Это информация». Она повышает голос, но тут же снова переходит на пониженные тона.
Он не умеет лгать, Нат. Для него главное — правда. Как от двойного агента от него не будет никакого толку, даже если бы он согласился, что исключено.
«А ваши свадебные планы?» — снова подсказываю я.
«Я пригласила кого только можно в паб после церемонии, как вы того требовали. Эд считает, что я сошла с ума».
«Ваше свадебное путешествие. Куда поедете?»
«Никуда».
«Закажите отель в Торки, как только вернетесь домой. Империал или на этом уровне. Номер для новобрачных. На 2 ночи. Если потребуют депозита, заплатите. А теперь придумайте повод открыть сумочку и поставьте ее между нами». Она достает из сумочки бумажную салфетку, промокает глаз и как бы по рассеянности ставит ее открытой между нами. Я отпиваю шампанского, а левой рукой незаметно под столом бросаю в сумочку тюбик с помадой. «Как только займем свои места, мы в эфире», — предупреждаю я ее. «Везде микрофоны и люди Перси. Будьте такой же ершистой и вреденной, как всегда, даже еще похуже, понятно?» Отчужденный кивок. Не слышу ответа.
«Да поняла, блядь!» —
шипит она в ответ. Мэтр нас уже ждет. Мы усаживаемся в нашем уютном уголке лицом к лицу. Мэтр заверяет меня, что во всем ресторане нет лучшего обзора. Не иначе как Перси посылал его в школу, где учат приемам обаяния. Меню все такое же огромное. Я настаиваю на закусках, Флоренс против. Я предлагаю копченого лосося, и она дает свое согласие. В качестве основного блюда мы сходимся на палтусе.
«Значит, сегодня выбираем одно и то же, сэр», — восклицает мэтр так, словно раньше мы каждый день поступали иначе.
До сих пор она избегала на меня смотреть, и вот наши взгляды встречаются.
«Вы мне не скажете, за каким хером вы меня сюда притащили?» — бросает она мне в лицо.
«Охотно», — отвечаю я на таких же повышенных тонах. «Человек, с которым вы живете и за которого собираетесь замуж, идентифицирован нашей службой, на которой вы еще недавно состояли, как добровольный сотрудник русской разведки. Хотя, возможно, для вас это не новость. Или новость?» Занавес поднят. Действо начинается. Как когда-то мы с Прю разыгрывали спектакль для московской прослушки. В гавани мне приходилось слышать, что Флоренс девушка горячая, но убедиться в этом я смог лишь однажды, на корте. Если вы меня спросите, было ли ее раздражение настоящим или показным, я отвечу так, оно выглядело естественно. Она выдала грандиозную импровизацию на грани высокого искусства, с неожиданными ремарками, вдохновенную, спонтанную, безжалостную. Сначала она выслушивает меня, застывшая, с каменным лицом. «У нас, говорю, есть неопровержимое аудиовизуальное свидетельство совершенного Эдом предательства. Вы, говорю, можете сами в этом убедиться на закрытом просмотре. Наглая ложь. У нас есть все основания считать, что на момент ухода из конторы вы ненавидели британскую политическую элиту, поэтому неудивительно, что вы сошлись с закоренелым одиночкой, который пустился во все тяжкие и передает русским наши важнейшие секреты». Но, несмотря на этот акт высшего недомыслия, чтобы не сказать хуже, я уполномочен протянуть вам спасательный трос. Объясните Эду доходчиво, что он спалился по полной программе, что у нас есть железные доказательства, что непосредственное начальство жаждет его крови. Но есть путь к спасению, если он согласится к сотрудничеству безо всяких оговорок. А если у него возникнут сомнения, альтернатива — долгий тюремный срок. Все это, как вы понимаете, спокойным голосом, никакой драмы, и лишь однажды меня прервал приплывший копченый лосось. Она сидит тихо, видимо, готовится к выплеску праведного гнева, однако за все время нашего общения я не видел и не слышал от нее ничего, что подготовило бы меня к столь масштабному взрыву. Полностью проигнорировав мое недвусмысленное заявление, она кидается с открытым забралом на заявителя, то бишь на меня. Мол, я себя считаю центром вселенной только потому, что я шпион, а так-то я обычный задрот из частной школы. Бадминтонный рыбак, вот я кто. На корте цепляю на крючок симпатичных парней,
запал на Эда и специально его подставил, выдал за русского шпиона, потому что он отверг мои домогательства. Слепо кидаясь на меня, она ведет себя как раненый зверь и яростно защищает своего мужчину и еще нерожденного ребенка. Даже если бы она всю ночь собирала накопившийся негатив в мой адрес, вряд ли бы у нее получилось лучше. К нам зачем-то подходит мэтр с вопросом, всем ли мы довольны, и после этого она возобновляет атаку. Действуя строго по учебнику, в какой-то момент она совершает первое тактическое отступление. Ладно, допустим, только для поддержания дискуссии, что это действительно проявил нелояльность. Предположим, однажды он напился в слюне, и русские пригрозили ему компроматом. Эд пошел на сделку, хотя он бы этого ни в жизнь не сделал, но допустим. Правильно ли она понимает, что он без всяких оговорок должен подписаться как долбанный двойной агент, прекрасно осознавая, что мы спустим его в унитаз в любую минуту? Тогда скажите ей вкратце, будьте любезны, какие гарантии дает ваша контора двойному агенту, который для нее никто и который должен засунуть голову в пасть долбанному льву? Я отвечаю, что это не в том положении, когда можно торговаться. Он должен либо довериться нам, либо готовиться к последствиям, и от новой атаки меня спасает появление Палтуса, которого она разделывает негодующими короткими ударами, пока обдумывает второе тактическое отступление. «Но, предположим, он согласится на вас работать», — допускает она, совсем чуть-чуть смягчив тон. «А предположим такое. Допустим, мне удастся его уговорить, хотя это не так-то просто. А дальше он совершит ошибку, или русские его сольют, неважно. И что тогда? Он раскрыт, использованный товар, можно выбрасывать на помойку. Зачем ему эта хрень? Стоит ли ввязываться? Почему не послать вас всех по матери, а самому отправиться за решетку? Что хуже? Стать грёбаной марионеткой для тех и других и однажды получить пулю в затылок в темном переулке или заплатить по счетам и выйти на свободу честным человеком?»
Ну вот, теперь моя очередь. «Вы сознательно игнорируете масштаб его преступления и гору собранных против него серьезнейших улик, говорю я как можно убедительнее и безапелляционней. Все остальное чистой воды спекуляция. Ваш будущий муж сидит по шею в дерьме, и мы даем ему шанс выбраться. Боюсь, что это или-или».
Но мои слова только провоцируют очередную вспышку гнева. «Теперь вы судья и присяжный в одном лице, так что ли? Да пошли вы со своим судом, с вашими честными разбирательствами. Мне плевать на права человека или что там защищает ваша граждански продвинутая женушка».
Лишь после затяжного обдумывания с ее стороны я, наконец, замечаю про себя неохотное движение навстречу, ради которого я так старался. Но даже сейчас она умудряется сохранять видимость достоинства.
«Я не собираюсь идти на уступки, ясно?»
«Продолжайте».
«Только если Эд скажет, ладно, я погорячился, я люблю свою страну и готов сотрудничать. Так и быть, рискну, стану двойным агентом. Повторяю, если. И еще раз, он получит амнистию или нет?»
«Я рисую сложную конструкцию. Никогда не обещай того, что потом нельзя забрать назад. Афоризм Брина. Если он ее заслужит, и мы решим, что он ее заслужил, и министр внутренних дел все подпишет, то да, скорее всего, он получит амнистию».
«И что тогда? Он будет рисковать головой бесплатно? А я? Как насчет небольшой компенсации за риски?»
«Ну все, хватит. Мы оба выдохлись. Пора давать занавес. Флоренс, прежде чем с вами встретиться, мы прошли долгий путь. Нам необходимо безусловное согласие, ваше и Эда. В ответ мы предлагаем оперативное сопровождение на высшем уровне и полную поддержку. Брину нужен ясный ответ. Не завтра. Сейчас. Или да, Брин, я готова, или нет, Брин, и будь что будет. Итак...»
«Сначала я должна выйти замуж за Эда», — говорит она, не поднимая головы. «До этого ничего».
«Но вы ему сообщите до этого, о чем мы с вами сегодня договорились».
«После».
«Когда вы ему скажете?»
«После Торки».
«Торки?»
«Мы «Мы едем туда на 2 дня в грёбаное свадебное путешествие», — огрызается она, подпустив гневных паров.
Мы погружаемся в хорошо оркестрованную паузу.
«Мы ведь друзья, Флоренс?» Я прерываю молчание.
«По-моему, да».
Я протягиваю руку. По-прежнему, не поднимая головы, она ее пожимает. Сначала неуверенно, но потом крепко. И я про себя поздравляю Флоренс с ее лучшей актерской работой.